Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». И сегодня мы будем говорить о русском меценатстве. Гость нашей студии – председатель правления Клуба православных меценатов Андрей Поклонский. Здравствуйте, Андрей Антонович.
Здравствуйте.
Андрей Антонович, есть термин «русское меценатство». Что стоит за этим термином и чем оно отличается от других понятий?
Вы знаете, оно отличается коренным образом. Спонсорство – это четко, абсолютно финансирование неких проектов, в результате которого появляется некий пиар или рекламный эффект для своего бизнеса. Благотворительность, конечно, это зов сердца. Это решение человека что-то сделать другое, не только для себя любимого. Когда он начинает заниматься благотворительностью, он уже думает о чем-то другом. Он думает о людях, он думает о окружающем, его пространстве. Не только как «Моя дом, моя крепость», вот этот знаменитый лозунг англичан, по-моему, потом стал всей Европой. Нет, он думает уже о том, чтобы помочь просто абсолютно без получения себе каких-то эффектов, кроме душевного эффекта. Без получения прибыли он, наоборот, хочет потратить свои средства на добрые дела. Меценатство – это состояние души человека. Это когда человек понял, мое личное это глубокое убеждение, особенно меценатство современно, когда человек понял, что в этом мире он все оставит, и к Богу он придет голеньким, так же, как он пришел себе, как говорят многие батюшки, у грома карманов нету.
Да, когда у грома человек, карманов нету, да.
Да, когда человек это понимать начинает, он тогда начинает большую часть своего дохода, некоторые много очень, некоторые меньше, но тем не менее тратят на добрые дела.
Возвращаясь к истокам культуры нашей страны, нельзя не вспомнить о меценатах, поднявших русскую культуру на более высокую ступень развития. Об этом не очень охотно вспоминали в недалеком прошлом, поскольку советская система выработала для нашего сознания определенные стереотипы, и купец с предпринимателем обязательно должны были выглядеть в качестве эксплуататора рабочего класса и крестьянства. Деятельность многих купцов и предпринимателей, как людей, жертвующих личные деньги на нужды образования, искусства, для больниц, приютов, явно выбивалась из создаваемых стереотипов для подрастающего советского поколения. Однако русское меценатство – это не единовременное пожертвование на благое дело Третьяковых, Щукиных, Мамонтовых, Морозовых. Этот список можно продолжать. Русское меценатство – это настоящее явление в истории России. Это отдельная страница в летописи нашей страны. Как вы считаете, что двигало этими людьми вкладывать свои заработанные деньги в песок, как говорится, не имея четкой выгоды?
Вы знаете, двигало, я думаю, однозначно вера. Вот то, что было в России до 13-го года, та сила, которая была веры, была просто поголовно, от мала до велика, от крестьянских хозяйств до рабочих семей и до руководства страны, которое просто было постоянно и ежесекундно с Богом. Это двигало ими. Когда человек все-таки понимает, что в какой-то момент он уйдет отсюда, не было еще другого, чтобы человек не уходил отсюда. Максимальный срок – это как раз и есть 100 лет. Человек. Чело, по-моему, санскрит – это ученик, человек, ученик века. Мы все ученики здесь. Если бы люди все это поняли, они бы намного больше ценили, наверное, и время даже свое. Обесценивая времени, это связано именно с отсутствием веры. Я к вере пришел как квантовый механик. У меня первое высшее образование – квантовая механика. Я стал верующим после того, как я увидел, что происходит в микромире, который потрясающим образом фактически соответствует макромиру. Что наверху, то внизу. Тут четко действует эта формула. И я через удивительные вещи и законы квантовой механики пришел к Богу. Я понял, что это никакая не случайность. Эта Вселенная не есть продукт творения Творца. Это то же самое считать, что вдруг какое-то количество песка морском это самое собрало Боинг 747. Вот тогда, если вдруг вероятность есть какая-то того, что вдруг из песка можно родить Боинг 147, тогда, конечно, мы можем считать, что и Вселенная не акт творения. Но это никогда не производит по любым законам в статистике. Если ты веришь, то ты, какой бы ты ни был крутой, не крутой, там, бизнесмен, ты обязан читать молитвенное правило.
просто обязан. Утренний вечерник никто не отменял. А если внимательно его почитать, утреннее вечерние, я уже не говорю о литургии, при посещении храма, как это заповедано нашими отцами, праотцами, как это Господом самим заповедано. Вот обратите внимание на утренние вечерние молитвы и правила, там четко абсолютно каждый верующий просит у Бога, чтобы он не вел нас в какие-то искушения, чтобы он не увел... Мы просим его защиты с точки зрения как раз огромного количества искушений, которые есть. Если человек это делает, он уже под защитой Господа. И тут ли ему лишь остается вспомнить, что вера без дел мертва, как говорили наши все старцы, правильно? И все, обладал ты ресурсом. Первое, что тебя спросится там, я вот уверен в этом на 100%, в том мире, когда ты придешь туда голенький, как родился, что ты делал, будучи здоровым под парнем? У тебя были руки, ноги, ты что делал? И второй вопрос, я думаю, точно задастся, это кто за тебя слово скажет? Если за тебя некому сказать, если никто из внизу не получил от тебя ничего хорошего, то это страшно просто, потому что тогда ты и там не был нужен никому. Так если ты там никому не нужен, ну тогда зачем ты там кому-то будешь нужен, в том горнем мире?
Я бы хотел спросить, насколько важно наличие духовника, вот того мудрого духовного наставника, который бы смог вовремя и оценить способности человека, скажем, его некий духовный рост, его духовную готовность к тому, чтобы выйти на ниву доброделания?
Это то же самое, насколько важно для ребенка наличие отца. Вы наблюдали семьи, где нет отца. Какие рождаются они дети? Не значит, что они плохие, нет. Вот у них что-то нет того, что дает именно батя дает. Я никогда не забуду примеры первого отца, как он идет по улице, а с ним здоровается каждый десятый. Я говорю, бать, ты что, это их все знаешь? Ну да, я этому помогал, этому там-то помогал. Все тащил, наоборот, из дома во внешний мир. Мать все время ругала его за это. Вот суть, человека знают. Человека знают на улице просто города, когда он шел. И это для меня было очень важным уроком. Также и важность духовника. Духовник – это же тот, кто тебе в духе твоем помогает следовать правильным пути. Если нет такого советчика, ты можешь возгордиться чему-то, ты можешь пойти совсем в другую область. Потому что от истины до неистины лезвие бритвы.
Что приводит людей заниматься меценатством? Что приводит людей к мысли о том, что необходимо жертвенное участие в жизни других людей, в жизни своей страны, в жизни своей церкви?
Каждый человек, его приход к Богу – это абсолютно индивидуальный акт творения. Творение Бога вместе с этим человеком. У одного через аварию, у другого через переизбыток. Он все достиг уже. И дома у него эти есть, и квартиры, и несколько машин. Но не радовало ему это. И также он нашел Бога. Бог ему открылся, он начал творить, строить детские дома, видеть, как дети радуются, как дети его, как отца к нему относятся. Вот у него 87 детей, вот у моего друга одного. Мы полностью содержим детский дом.
Андрей Анатольевич, я знаю о проекте, он меня очень впечатлил, когда вам удалось собрать такое количество мощей, причем и известных святых, почитаемых святых, и тех святых, которых, как правило, так сказать, ну, немного людей знает и об их помощи, и об их чудесном вспоможении в нашей жизни. Я предлагаю посмотреть сюжет в продолжении нашего разговора, а затем вернемся.
Спасибо.
Российским клубом православных меценатов для прихожан этого храма, храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, предоставлена уникальная возможность приложиться и увидеть иконы с мощами святых. Всего 12 икон. Они собраны здесь в одном месте, и у прихожан нашего храма, у всех посетителей есть возможность прикоснуться к мощам их святых и забрать с собой частичку благодати. У нас иконы таких известных и очень одновременно редких святых. У нас есть Николай Чудотворец с мощами. Это известный святой. Георгий Победоносец, Андрей Первозванный. Редкий святой Иоанн Русский, которому молится о защите детей. И совершенно бесплатно к каждой иконе у нас прилагается буклет с житийным описанием святого, с молитвой. То есть можно забрать его с собой. Все это сделано силами клуба православных меценатов, и у каждого жителя есть возможность приобщиться к святыням и с помощью молитвы и того, что они прикладываются к святым, сделать свой мир немножко добрее, лучше и, возможно, даже исцелиться, потому что у нас есть, например, мощи Пантелеймона-целителя, который покровительствует и врачам, и болящим. Есть мощи Георгия Победоносца, который защищает всех воинов и служащих. Есть покровители семьи, это Киприан и Устина. Также у нас очень редкие, необычные мощи святой Варвары Леопольской. Она защищает от внезапной смерти, но также является покровительницей всех служащих ракетных войск. Помимо этого у нас есть, также как Пантелеймон, целитель, покровитель врачей, это евангелист Лука. И также защитник от внезапной смерти без покаяния – это святой Харлампий, священномученик. В каждой семье, помимо иконы святого покровителя, каждого члена семьи, может быть икона, на которую собраны все святые покровители каждого из членов семьи. Семейные иконы, они часто пишутся так, что специально оставляют место для того, чтобы дописать святых покровителей тех детей, которые еще не родились. И когда дети рождаются, на этой иконе добавляют святых покровителей этих детей по именам, святого определяют по имени крещения этого ребенка. И такая икона, она передается из поколения в поколение, и есть возможность собрать святых покровителей каждого члена семьи фактически за несколько поколений. И такая икона, она способствует укреплению и духовности семьи, и целостности, и каждый из членов семьи может обратиться с молитвой, со словами благодарности или с просьбой о помощи к своему святому покровителю.
Потрясающий просто проект вот этот наш. И, кстати, один из последних, точнее, крайних проектов, вот, который мы запустили в конце прошлого года. Мы собрали коллекцию из 27 икон и мощей, соответственно. Вот, и каждый находится иконочки, брошюрки, которые мы раздаем, чтобы люди узнали об этих святых и, ну, исцелили и духовно, и физически, может быть, даже.
Традиция дарения образа на крещение младенца из великокняжеской или царской семьи зародилась еще в 16 столетии и органично вписалась в придворную культуру допетровской Руси. Немало времени ушло на воссоздание уже забытой технологии написания мерных икон. Непременным условием создания такой иконы, а этот процесс длится порядка 40 дней, является соблюдение поста иконописцем. Крестильная икона – это первый шаг на духовном пути человека.
Из более чем 3,5 миллионов икон, которые написаны по настоящему времени, 70% – это первая икона в доме. Вы можете представить, какой сильный мессианинский проект? Раньше же иконы только писались, и, естественно, они были дорогие. И они существовали, конечно, у средних и выше средних слоев населения. Но современные технологии, полиграфии, позволяют сделать икону ценой 1500–2000 рублей. И это великое счастье, что есть и современные технологии, и что есть Господь, который нам открыл ее, эту удивительную традицию, а мы ее подхватили.
В вашем багаже есть еще один интересный, уникальный проект – это строительство обыденных храмов. Что это такое обыденный храм?
Храм обыденный строится в честь какого-то знаменательного события. Или в честь победы какой-то, или в честь какого-то исцеления, прекращения эпидемии. Обыденный храм – это об один день. В 16 веке только всем миром могли построить храм. Там не было технологий модульной конструкции. Люди взрослые рубили сруб, женщины ковшеварили, дети приносили воду, бабушки разбирали мелкие детальки какие-то, помогали. Таким образом рождался храм. Но представьте, сакрально какое-то причастие к этому процессу. Каждый понимал, что он затратил на этот храм.
Совершенно потрясающая соборность.
Конечно, конечно. И он понимал, что это его храм, потому что он хоть что-то сделал ради этого храма. И таким образом мы в этой традиции увидели объединение народа, объединение людей.
Насколько я знаю, вы получили на этот проект благословение Святейшего, да, Преснопамятного Патриарха Алексия.
Да, да. Нас, на первые два этапа нас благословил Алексий, а третий этап благословил Святейший Патриарх Кирилл. Первый храм мы построили в Кемерово в 2008-м, потом три обыденных одновременно – Москва, Киев, Минск. В Киеве строили в районе Теремки, новый микрорайон абсолютно. Mm-hmm. И облетели спецбортом за 24 часа, все стройки облетели. А на третьем этапе уже по благословению Святейшего Патриарха Кирилла мы построили 7 обыденных храмов в 2011 году.
Предлагаю посмотреть, как же все это происходило.
В Севастополе реализуется всероссийский просветительский проект «Креститель». И, конечно же, первые шаги этого проекта на землю Херсонеса – От организаторов – передача икон из городов России и строительство обыденного храма, то есть возведенного об един день. Строить храмы за один день всем миром. Традиция, заложенная князем Владимиром, возрождена Российским клубом православных меценатов в 2008 году. В столицах трех государств уже стоят эти храмы – в Москве, Минске и Киеве. Заключительным этапом проекта было возведение храмов в один день в 7 российских городах – от Сахалина до Калининграда, 7 федеральных округов. Но проект получил продолжение. И вот в Севастополе на глазах у прихожан Свято-Владимирского собора и посетителей заповедника Херсонес-Таврический буквально по бревнышку собирается храм. Работа началась в 10 часов вечера в Крещенский сочельник. В темноте затруднительно было искать бревна и вручную их подымать, говорит бригадир Василий Николаевич. Но к утру заработал кран. Возведением подобных храмов он занимается уже третий год из 20 отданных строительству. И в этом деле есть свой секрет.
Зачем раскрывать не будем секрет? Каждый знает свое дело. Вот один лук с уровнем ходит, углы умеряют. Другой бревно еще, третий уже бревно там тащит. Все.
Этот храм из 53 кубометров соснового бруса уже был собран в Кирове. Контрольная сборка. После чего разобран и с кировским снегом грузили в метель, привезен в Севастополь. Не помочь строителям в этом благом деле Александр, уже полгода живущий в Севастополе, не мог. Впервые подобный храм возведен был в 2008 году в Кемерово, где тогда и жил Александр. И строительство там велось действительно всем миром. Люди просто пришли помочь и работали 24 часа, вспоминает Александр.
Все устали уже, все, значит, мы просто-напросто в машинах поставили диск с молитвами, в колонке открыли и как бы на втором дыхании мы пошли дальше.
Этот день стал и первым съемочным днем документального фильма «Креститель. Херсонес. Севастополь». Участие в богослужении, крестном ходе и водосвятном молебне приняли и народные артисты России, и потомки князя Владимира.
Но это праздник единения, потому что именно святой князь Владимир положил начало единому русскому государству.
Руси, которая объединяла много племен, полян, древлян, кривичей, и после крещения это была одна земля.
Мы здесь получили возможность называться православными христианами. И каждый, по-моему, поутру в своей маленькой молитвочке может сказать: «Спаси Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое».
Там, где появляется храм, там все меняется. Меняется, потому что храм – это образ. Это то же самое, что икона. Икона – это богословие в красках. А храм – это не просто образ, это еще и литургия. Поэтому храм – это уникальный продукт человеческого сознания и рук, да, который изменяет пространство, гармонизирует его. Мы получили статистику, на 30% уменьшается количество правонарушений любых форм в местах, где находится храм.
Если говорить о международных проектах, есть ли какие-то серьезные, хорошие задумки или уже что-то есть, какая-то реализация каких-то идей?
Что касается именно международных проектов, то у нас есть идея, очень интересная идея, построить два обыденных храма друзьями Сербия-Россия. То есть создать группы друзей через соцсети, современные соцсети, Сербия, Белград, Москва, модерировать их, чтобы они держались, чтобы они были, понимали, зачем мы создали их. А потом одновременно за 24 часа построить два храма. Один в Белграде, один в России, в Москве. И этот проект мы назвали «Мост дружбы».
То есть такая связь, да? Вот
да, и длина его 2500 километров. Хорошая, вот такой связь, уникальный, да, проект, да, чтобы показать, что пространство православия, пространство русского мира, оно огромное. И что нам нечего делить ни с кем, ни с какой страной. Кроме того, что беречь свою страну, беречь свою территориальную целостность, беречь ее границы,
свою традицию
и любить других людей. Только потому что Бог и есть любовь. Наш Господь четко много-много раз говорил Он ученикам своим, что Бог есть любовь, вы есть ученики любви. Как я к вам, а также относитесь ко всем другим. Нам надо жить дружно во славу Господа, во славу ближнего своего, во славу своего Отечества. Это важно очень.
Андрей Антонович, спасибо вам огромное, что пришли к нам на программу, нашли время.
Спасибо.
Помощи Божией вам в ваших трудах.
Огромное
на благой
спасибо.
Ниве. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был председатель правления Российского клуба православных меценатов Андрей Антонович Поклонский. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!